Дан хотел было набросить на плечи девушки свой плащ, но не решился. У волков острый нюх. Кто знает, не насторожит ли вервольфа мужской запах. Волда вытолкал Ирму на улицу, оставил дверь приоткрытой так, чтобы можно было наблюдать за происходящим через щель. Девушка с минуту постояла на крыльце, потом спустилась, нерешительно двинулась вдоль домов. Тусклые пятна окон гасли. Ближние в засаде тушили свечи. Улица погрузилась во тьму, по которой медленно плыл маленький дрожащий круг света. Он становился все меньше, бледнее и вскоре растаял во мраке. Ирма ушла в конец улицы. «Хоть бы ближние в других домах сработали вовремя», — подумал Дан. «Если подстрелят вервольфа сразу, может, девчонке удастся спастись». Наступила тишина, нарушаемая лишь звуком дыхания. Все напряженно вслушивались в ожидании крика. Его не последовало.
«Доченька моя, доченька!» — не выдержав, забормотала женщина.
«Молчать!» — шикнул Волда. «Продала так уж не вой!»
«Кажется, возвращается!» — шепнул лучник, приникая к дыре в пергаменте. Действительно, из темноты выплыло желтое пятно и стало приближаться.
Ирма возвращалась. Светильник в ее руках дрожал еще сильнее. Девушка добрела до другого конца улицы, снова повернула, пошла обратно. Ничего не происходило. Вернулась в дом, добавила масла в погасший светильник. В неверном свете лицо ее было бледным, как у покойницы. Зубы стучали от страха и холода. «Иди», — жестко сказал Волда. Ирма отправилась на улицу. И снова потянулось томительное ожидание. Часы на ратуше пробили 12, час, два. «Он не придет», — сказал Дан. «Отпусти девчонку». «Еще подождем», — мрачно бросил Волда. Вдруг издали донесся девичий крик. В нем звучал такой безумный ужас, что Дан внутренне содрогнулся. Ирма все кричала и кричала, долго, пронзительно, срываясь на виск. «За мной!» — проорал Волда, хватаясь за меч и выскакивая на крыльцо. Ближние, разобрав заранее приготовленные факелы, бросились в ту сторону, откуда раздавался вопль. «Лишь бы не умолкало», — думал на бегу Дан, вспоминая Рёбедорф, дождливую ночь и внезапно оборвавшийся крик Кельхин. Голос Ирмы звучал совсем близко. Теперь панический вопль перешел в беспомощное поскуливание. «Вот она!» Светильник погас. В темноте различались только два черных пятна. Дан зажег факел. Ирма сидела на земле, жалко скрючившись и обхватив себя за плечи. В нескольких шагах от нее неподвижно лежал на животе худощавый мужчина. В спине его торчало с десяток стрел. «Говорил тебе, возьмем!» — расхохотался Волда, хлопая Дана по плечу. «Целься, ребята!» Он подошел ближе, некоторое время всматривался в тело. Потом наклонился, осторожно коснулся шеи человека. «Мертвый вроде». «А почему он не в волчьем обличье?» — недоверчиво спросил кто-то из ближних. «Почему, почему? Вервольфы после смерти снова в людей обращаются. Так говорят».
«Это не вервольф», — вмешалась Ирма, вытирая слезы.
«Как так не вервольф? Ведь он же напал на тебя».
«Нет, это наш сосед, Зигфрид. Он шел из трактира пьяный, увидел меня, хотел потискать. Я испугалась, закричала, а его...»
Ирма снова расплакалась. Дан кивнул. «Ошибка. Бывает». Волда не желал признавать поражение. «Да может, он только собирался обратиться, откуда ты знаешь? Сейчас доставим его в ратушу. Пусть там разбираются. Наше дело солдатское». Волда отвел домой продрогшую и напуганную чуть не до обморока Ирму, буркнул хозяевам. «Повезло вам. И денег заработали, и дочка цела». Мать ответила истерическим воем и бросилась обнимать девушку. «Пошли отсюда», — сказал Волда. К ратуше отряд вернулся, когда часы на башне пробили 4. «Ну что ж, Клинок, посмотрим, вервольф он или нет», — сплюнул командир, подходя к крыльцу. «Уж инквизиторы с доктором сразу поймут. А я так думаю, оборотень он».
Из темноты донеслось бряцание доспехов и сдавленная ругань. Трое стражников что-то тащили к ратуше. Дан уже знал, что. Все знали. Это была юная девушка в изодранном до клочьев платье. Все тело — сплошная рана. Длинные волосы слиплись от крови, лицо изуродовано глубокими царапинами, горло разорвано так, что наружу торчал хрящ гортани.
— На улице ткачей подобрали, в канаве.
Стражник выругался. — Ведь мы там два раза проходили, ничего не слыхали. — Туда шли, не было ее, — подхватил второй. — А на обратном пути, вон, нашли. Не кричала она, получается.
— Мы дальше, чем шагов за 200, оттуда и не отходили.
— Сжечь, — приказал Волда. Дан посмотрел на труп Зигфрида, к своему несчастью засидевшегося в трактире. Не мог он быть вервольфом. По времени не сходится. До улицы Горшечников полчаса ходьбы. Пусть стражники обходили ее с интервалом час. Выходит, девушка погибла полтора часа, час назад. Приблизительно в это время злосчастный Зигфрид приставал к Ирме. Конечно, завтра надо будет уточнить, когда он ушел из трактира. Тщательнее рассчитать. Но Дан был уверен, Волда заблуждается. Подстрелен безобидный пьяница. Настоящий вервольф остался невредим. Его правота подтвердилась через две ночи. Зверь убил Ирму. Ворвался в дом, прикончил отца, оглушил мать и утащил девушку. Младшие братишки и сестренки были так перепуганы, что не решились выбежать и позвать на помощь. Да и не вышел бы никто. Утром искалеченный труп девушки нашли в 10 шагах от дома. Настя. Дни лениво катились мимо. Холодные, серые, скучные, неотличимые один от другого, как монашеские одеяния. Настя по-прежнему работала в скриптории, чистила остонадоевшие пергаменты. Вот вечера и ночи были гораздо интереснее дней, если можно так выразиться. С наступлением темноты приходили голоса. Иногда они звучали извне, иногда вдруг поселялись в голове, рассказывая жуткие вещи и призывая совершить странные поступки. Невидимые крылья колыхали воздух, задевали волосы и лицо. Настя давно уже осознала, это не галлюцинация. Монастырь был населен множеством враждебных сущностей, и эти сущности пытались завладеть разумом людей. Каждый вечер, оставшись одна в скриптории, Настя спускалась в подвал, чтобы подобраться к продолжению подземного хода. Но это пока не удавалось. Склизкая тварь словно преследовала ее. Стоило появиться в тюрьме, как тут же раздавались хлюпающие шаги и подвывания, в котором, казалось, звучали нотки радости. Настя вовсе не горела желанием снова испытать гостеприимство подвального монстра. Приходилось возвращаться. Даже такой экстрим, как общение с голосами и вылазки в подвал, может приесться. Насте было невыносимо тоскливо. Единственным дневным развлечением стало чтение старых пергаментов. Она перебирала пожелтевшие листки, откладывала в сторону то, что казалось интересным, а по вечерам, когда все уходили, понемногу читала. Так она отыскала несколько народных сказок, записанных каким-то любопытным монахом, рецепты выпечки хлеба, стихи неизвестного поэта, легенду о древних богах. Хоть какое-то чтиво, думала Настя, разбирая блеклые строчки. Сегодня вечером ее ожидал свиток, исписанный мелким округлым почерком. Настя долго сомневалась, оставлять ли этот пергамент. Слишком он был выцветший. Но первая же фраза ее заинтересовала. Запись сделана смиренной рабой Божией Катариной, аббатиссой монастыря Святой Бригитты, 30 октября 1301 года от Рождества Христова. Выходило, перед нею были записки той самой, без вести пропавшей матери Катарины, о которой в монастыре ходило столько легенд. Наконец колокол возвестил о конце работы. Сестра Мина поднялась, за нею встали остальные.
«Три пергамента, сестра», — строго сказала надзирательница.